Мои друзья, у нас есть время для того, чтобы еще раз обратиться к Священному Писанию, вместе с вами порассуждать и затем помолиться, предать друг друга благодати Господней, молиться друг о друге и ожидать уже следующего служения. Мы с вами обращаемся к Священному Писанию, продолжаем изучение Евангелия Матфея, последний стих 16 главы, и затем первая часть 17 главы, первые 13 стихов. Это одна мысль, мы с вами прочитаем, посвятим время рассуждению над этими мыслями, которые здесь есть, я думаю, они будут полезными, ценными для нас, и после этого вместе с вами еще раз помолимся. Итак, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кучи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавши ученики, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Итак, друзья, мы с вами говорили ранее о том, что Христос взял своих учеников далеко от Израильской земли, имел там встречу с Сирофеникиянкой, мы об этом говорили, затем возвратился опять сюда, ближе к Израильской территории, и вот там он открывает им, кто он есть. Он сначала задает вопрос, за кого почитают меня люди, и затем спрашивает учеников: а вы за кого меня почитаете? И когда Петр утвердил то, что ты Христос, Сын Бога Живого, Христос здесь начинает ему очень важные и серьезные уроки преподавать. Говорил о создании церкви, и затем сразу после этого сказал о том, что ему надлежит быть убитым и воскреснуть. Это первое упоминание в служении Христа о том, что он должен умереть. Вы помните, что мы говорили о том, как Петр на это отреагировал? Безусловно, он хотел помочь Христу, ему хотелось, чтобы Христос был с ним рядом, и потому он говорит: «Господи, да не будет с тобой этого». Христос на это говорит ему очень прямо: «Петр, не ему, а тому, кто стоял за Петром, кому он поддался вот в этом искушении, в этих эмоциях». И говорит: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И после этого говорит о том, что если кто приобретет весь мир, а душе своей повредит, то нет ему в том никакой пользы. Вот это предыстория того, о чем мы говорили в прошлый раз. И вот после этих событий, именно после этих событий, Христос приглашает учеников подняться на гору. Практически никто из евангелистов не говорит о том, какое это было время. Но понимая то, что Христос время для молитвы всегда выбирал какое? Ночное, то можно предположить, что эта встреча, или вернее, это преображение было именно в ночное время. Один из евангелистов добавляет, что они задремали и уснули. Это еще раз усиливает ту мысль, что, конечно, наверняка это было ночью, они просто устали и захотели спать, и уснули фактически. И вот Бог открывает им вот такое удивительное видение в том, что являются вот эти два мужа. Он взял с собой троих учеников, не взял всех. Не взял всех, взял Петра, Иоанна и Иакова, для того, чтобы, безусловно, здесь это был Божий промысел, для того, чтобы они увидели то, что определил Господь для них. Именно Петр потом пишет: мы были свидетелями, когда были с ним на этой святой горе. Существует много размышлений относительно того, где была, что это за гора. Кто-то предполагает, что это была гора Ермон, кто-то говорит, что это гора Фавор. Фактически, Священное Писание нигде прямо не называет. Не дает названия этой горы. Поэтому я думаю, что это будет правильно, чтобы мы не утверждали так категорично, это Ермон или гора Фавор. Друзья, единственное, что Писание говорит, что это гора высокая, взял их на гору высокую. Это все, что мы видим из Священного Писания. И вот там Христос стал молиться. Не забывайте, пожалуйста, что это после чего произошло? После того, когда Он сказал им о страдании Своем. Прошло короткое время. И Христос поднимает их на эту гору, и там происходит это удивительное событие. Греческий язык употребляет слово «метаморфоза». В русском языке, я думаю, знакомы с таким словом. То есть полное изменение формы. Вот то, что произошло во Христе, это полное изменение формы. То есть Он стал другим. Он получил одежду, внешний вид, который просто резко отличался от вида учеников, которые здесь рядом находились. Безусловно, у нас возникает вопрос. Вот я даю некоторое такое вот представление о сути того, что написано, и затем, возможно, если у вас будут вопросы по этой части, мы с вами уделим еще немного этому время. Возникает вопрос, почему именно вот эти двое явились, Моисей и Илия? Надо сказать одно, что, по-моему, Лука, он прямо говорит, о чем они с ним говорили. Это не просто было общение, они с ним говорили о его исходе из мира. То есть, каким образом он умрет. Это цепь событий. Сначала он сказал ученикам о том, что ему надлежит пострадать, и вот здесь они слышат этот разговор. Когда они проснулись, то, возможно, часть этого разговора они услышали. Почему? Потому что записаны эти слова. Они говорили с ним об исходе из мира. Безусловно, друзья, это важный момент, это был обычный разговор, никто из евангелистов не выделяет чего-то особенного, какую-то панику в словах Христа, какую-то нервозность, очень спокойный шел разговор. То есть это говорит о том, что Христос стабильно шел в этом направлении. Он знал, что ему надлежит пострадать, и он не боялся этого. Он прекрасно понимал, что это служение он должен совершить для спасения людей. Безусловно, друзья, у нас тоже может возникать вопрос, почему вот много было праведников в Ветхом Завете, почему именно Моисей и Илия? Ну, явился бы Енох, Илия как-то можно было бы оправдать, Енох не видел смерти, Илия не видел смерти. Безусловно, на этот счет у нас может быть очень много размышлений. Я думаю, что мы вынуждены согласиться с тем, что здесь явились именно те люди, которых Бог предусмотрел, чтобы не были. И что мы можем увидеть в этом? Очень важно. Но прежде всего мы видим, что Моисей – это законодатель. То есть представитель закона здесь явился и представитель пророков. Илья был достаточно известный пророк. Неудивительно, что Христос, когда спрашивал, за кого меня почитают, некоторые говорили, что иные почитают за Илью. Потому, с одной стороны, это одно из объяснений. Это важные представители Ветхого Завета говорили об исходе Христа из этого мира. Есть еще одно из объяснений, я думаю, что оно не будет противоречить предыдущему. Илия не умер, но вошел в жизнь на колеснице. Он не умер, как все люди, но он явился в новой совершенно одежде, совершенно в новом виде. Это дает нам полное право говорить, что Илия не придет, чтобы опять умирать. Он уже получил то, что Господь для него приготовил. Можно здесь просмотреть следующую мысль. Моисей умер. Когда Господь придет, когда действительно мы встретим Его, то две категории людей будут на тот момент. Одни уже умершие, а другие живые. Моисей – представитель умерших. Он умер, как все люди, но он явился в новом теле. Илия, как не умерший, но получивший новое тело. Это очень хорошо согласовывается с той мыслью, о которой пишет апостол Павел в послании Фессалоникийцам. Не все мы умрем. Говоря о пришествии Христа, не все мы умрем, но мы все изменимся. Мертвые во Христе, они воскреснут и получат новое тело, а живые физически изменятся. У них вот эта метаморфоза произойдет, вот эта трансфигурация, изменение. Они во мгновение ока получат новое тело. И будут общаться уже так, как общался Моисей, Илья вместе со Христом. Это, друзья, очень важная мысль, очень важная. Безусловно, друзья, у нас может возникнуть вопрос, каким образом вот эти трое грешных людей, Петр, Иоанн и Иаков, каким образом вот Бог, почему Он позволил им видеть вот эту картину, друзья, не знаю. Не знаю, но это важный урок, говорящий о том, что действительно люди изменятся. Мертвые воскреснут, живые изменятся в пришествии Христа. Возможно, Господь сдержал вот эту возможность, вероятность смерти, когда они увидели прославленного Христа, Он просто сдержал вот эту смертность, и она не поразила их. Не знаю, друзья, для меня это тоже остается вопросом, но они остались живы, как свидетели этого удивительного события. Смотрите, настолько вот ученики были изумлены этим событием, надо добавить, они не просто изумились, они испугались даже. Это нормальное явление, друзья, в этом тоже хороший урок для нас кроется. Смотрите, это естественная реакция человека, когда он соприкасается со святостью Господней, впадать в страх. Когда являются ангелы, являлись ангелы. Когда Господь говорил, смотрите, мы видим это в книге Откровения, Бог разговаривает с Иоанном, которому дает откровение. И смотрите, Иоанн, который видел Христа, был его учеником, близким, смотрите, он в страхе пал. Это важный момент, говорящий о том, чтобы люди понимали, что Господь есть Бог. И то, что Иоанн пал к ногам его как мертвый, об этом книга Откровения говорит, явно указывает нам на то, чтобы мы были особенно внимательны к своей жизни и были, действительно боялись Господа, понимая, что даже верные Богу люди в трепете воспринимают Его. Как это произошло в жизни Иоанна? Еще некоторые моменты, друзья, смотрите, и Петр настолько был вот, приятно взволнован и испуган, здесь такое сочетание интересное, что он первый, кто сориентировался, что надо сделать, говорит, надо это запечатлеть, надо это оставить на память, чтобы вот здесь три шалашика сделаем. И в истории христианства проскальзывают упоминания о том, что на вот этой горе, ну, предполагая, что это была гора Фавор, хотя мы не можем утверждать, что это действительно так, были построены три небольших скини, не скини, а небольших церквушки. В напоминание о том, что действительно вот, исполнил желание Петра. Не Петр это сделал, а уже сделали это в последующих 5-6 веках. А так это или нет, друзья, ну, на сегодня, во-первых, мы не знаем, на какой горе было преображение, а потом в этом нет особой необходимости строить там церкви, что стало, к сожалению, типичным для христиан. На каждом шагу, где в Палестине там церковь, в знак этого. Друзья, все-таки истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине на всяком месте. И для поклонения Богу хорошо, когда мы собираемся в Доме Божьем, но не обязательно здесь, только это не значит, что только в Доме Божьем происходит поклонение Ему. Это важно, друзья, детали, когда Петр вот в таком восторге говорит, мы сделаем три кущи, потому что действительно ему было приятно видеть и так изумительную картину Господь ему показал. В этот момент Господь, Отец Небесный, вмешивается в диалог и говорит, указывая на Христа, вот это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Это не первое, друзья, подтверждение, не первое подтверждение. Первое, как вы помните, когда прозвучало? Когда Христос принимал крещение. Вот тогда Дух Святой в виде голубя опустился на Христа, и голос практически аналогичный прозвучал. «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это второй случай, когда Бог с высоты небес утверждает Христа как его посланника. Это важно, друзья. Это очень важно. Это, в свою очередь, дает нам объяснение того, почему после этого Христос запретил ученикам говорить об этом событии. Некоторые евангелисты говорят о том, что сознание иудейского общества, в которое пришел Христос, оно колебалось от крайних левых до крайних правых. То они хотели сбросить Христа с горы, вы помните, побить его камнями, то они хотели сделать его царем. И вот этот случай, если бы он стал известен, он, конечно, спровоцировал бы, безусловно, людей к тому, что вот царь, видите, а даже Господь утвердил, что это Сын мой возлюбленный. Христос прямо сказал, не говорите до определенного времени. До какого? Пока Христос не воскреснет из мертвых. Почему? Потому что преображение Христа нельзя в полноте понять без воскресения и смерти и воскресения Христа. Христос прославленный. Апостол пишет так, что Он принял славу, Он имел славу до того, когда воплотился, но через свое воскресение, мы об этом с вами рассуждали на хлебопреломлении, через смерть и воскресение Он принял опять эту славу. И вот это вот действительно очень важный момент, говорящий о том, что действительно Голгофа является центром спасения человечества. Итак, это есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И мы говорили о том, что Он запретил им, чтобы они говорили Ему, вернее, говорили кому-то об этом. Почему? Повторим, потому что правильное понимание преображения нельзя понять без смерти и воскресения Христа. И последний очень важный штрих относительно Илии. Смотрите, ученики спрашивают Ему, спрашивают Христа. И спросили его ученики его, 10 стих, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Книжники, те, которые, как вы уже хорошо знаете, очень тщательно изучали закон, это фактически ученые, иудейские ученые. И они прямо говорили, и для них это был очень серьезный аргумент. То есть пока не придет Илия, Мессии не будет. И они в этой степени, в этом случае были правы, то есть теоретически они были правы. Если не будет Илия, то Мессия не придет, то есть без предшественника, без Ильи и Мессия не придет. И это была для них очень серьезная причина не принимать Христа. Урок тоже очень важный для нас, очень важный. Христос далее говорит, что Иоанн Креститель, ученики это поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе, Илия пришел. Но важна деталь. Слово Божие прозвучало? Прозвучало. Илия должен прийти прежде и все приготовить. Проблема была здесь не в изучении столько информации библейской, сколько в понимании времени, в то, чтобы приложить к этому сердце. А почему вот этот не может быть Ильей, допустим? То есть настолько у людей сформировалось свое представление, они по-своему нарисовали Илию, и поэтому, безусловно, ждали. Когда Илия придет, значит, тогда придет Мессия. И Христос говорит, да, действительно так, то есть Он подтверждает, что Писание об этом прямо говорит, действительно будет так, что Илия должен прийти прежде и приготовить все. И далее прямо говорит, смотрите, 12 стих, «Но говорю вам, что Илия уже пришел». Но как на него отреагировали? Но они его не узнали. «Илия пришел, но они его не узнали, а поступили с ним, как хотели». И дальше подводит итог, так и Сын человеческий пострадает от них. Это важно, друзья. Это важный штрих. Илия пришел, это слова Христа. А вся проблема в том, что люди его не знали. Безусловно, вполне возможно, книжники по-своему представляли Илию. Возможно, это так. И когда они видели, что что-то по их пониманиям вот не вписывается в Иоанна Крестителя, они не приняли его как за Илию. Они его не приняли. Но важна деталь. От этого Иоанн Креститель не перестал быть тем, кого послал Господь, чтобы он приготовил путь. Важна деталь. У тебя может быть не складываться понимание, что-то у тебя может не стыковаться. Но это важна деталь, почему действительно всегда необходимо нуждаться в Боге. Не сухо изучать Писание, вот просто выучивать, пытаться манипулировать, тексты собрал и получилась вроде бы хорошая мысль. Время знать. Ведение иметь. Этого ведения не знания имели книжники, а вот ведение, хождение пред Богом, у них с этим был очень большой дефицит. И по этой причине они не распознали Иоанна Крестителя. Утренняя проповедь, она как-никак никогда подходит к нашему сегодняшнему рассуждению. У них было правильное представление, они были избраны. Они наслаждались Писанием, они хвалились Богом, они знали волю Господню и так далее, и так далее. Они во всем могли научить кого угодно. Хорошая репутация, да. Но обратите внимание, Христос как раз на это оказывает. Сердце твое где? Сердце твое где? Почему оно ко мне не принадлежит? И, безусловно, речь идет здесь, еще одна интересная деталь. Поступили с ним, как хотели. Если бы действительно, как могли представлять себе иудеи Илию? Как? Ну, безусловно, надо сказать прямо, что, да, мы возвратимся к тому, что как могли узнать ученики, что это Илия и Моисей. Я думаю, что, конечно, здесь в ходе разговора, вполне возможно, имена упоминались, вполне возможно. Я думаю, это наиболее вероятная такая причина, почему они узнали, что действительно был Моисей и Илия. Но интересная деталь. Вероятно, книжники по-своему представляли Илию. По-своему. Да, закон они читали, да, Ветхий Завет они знали, знали, как Илия себя ведет, знали, как он смело выступает против царей, как он смело пророчествует, и когда они не увидели это в Иоанне Крестителе, возможно, что-то у них там не совпадало. О, это не Илия. Они его просто не узнали. И потому, что они его не узнали, поэтому они поступили с ним, как хотели. Но как поступили, просто его умертвили. И Христос прямо говорит, вот так с ним поступили, как хотели, вот так и со мной поступят. То же самое, раз они не узнали Илию, значит, они не признают меня. Это важно, друзья. Раз они не узнали Илию, значит, они меня не узнают. Раз они так отнеслись к Илии, значит, неудивительно, что они точно так же ко мне отнесутся. Они точно так же предадут меня смерти. И вот после этого Матфей пишет, тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Вот тогда. Христос подробно много им здесь не объяснял. Он им одно только сказал, что Илия пришел, поступили с ним, как хотели. Это Божье воздействие, безусловно, помогло им сформулировать правильное представление. Да, речь идет об Иоанне Крестителе. Важная деталь. Это очень серьезные, друзья, два аргумента, взаимосвязывающие. Если одно человек упускает или неправильно к нему относится, это основание для того, что он и второе не примет. Почему важно действительно быть особенно внимательным, если говорит Писание, что вот так оно должно быть? Оно должно быть так. Если действительно человек ищет пути какие-то, ну, лучше по-другому сделать, как-то неудобно это выполнять, возможно, какие-то причины, там неправильно проповедник, может быть, и толкует, и объясняет. Если одно, вот то, что в Писании четко определено, пренебрегается, отрицается, это основание того, практически основание, что и со вторым, которое связано с первым, ты поступишь точно так же. Итак, насколько действительно важно нам, верующим, понимать и уважать Священное Писание, понимая, что если оно что-то конкретно говорит, вот так вы призваны в этом вопросе поступать. Особенно, когда речь идет о взаимоотношениях между людьми, взаимоотношениях между верующими, о примирении, о прощении, о долготерпении, о снисхождении. Это беда фактически в последнее время. Почему этого нельзя сделать? Если ты не проявил снисхождение, это основание для того, что ты и в другом вопросе тоже будешь неправильно поступать. Но раз ты в этом вопросе вот так вот пренебрегаешь этой истиной евангельской, неудивительно, что и ты в других вопросах будешь точно так же поступать. Друзья, вот такая общая информация, думаю, она достаточно важная, достаточно интересная. Мы познакомились с одной историей, да, мы не будем рассматривать следующую часть, мы ее, даст Господь жизни, уже в следующее воскресенье будем рассматривать. Пожалуйста, друзья, вот общее представление, где-то историю, где-то некоторые важные моменты, объяснение слов были вам представлены. Может, у вас есть вопросы по вот этой прочитанной истории о преображении Христа, пожалуйста, вам время. Пожалуйста, друзья. Да, пожалуйста, брат Коля. Вопрос в том, Христос сказал первый стих, который мы сегодня прочитали, это последний стих 16 главы. Есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Безусловно, друзья, значит, мы видим, исходя из того, как дальше излагают информацию евангелисты, речь идет исключительно о преображении. Исключительно о преображении. Смотрите, увидеть Христа во славе. В каком виде Христос явился? Совершенно в новом виде. Совершенно. Вот в том виде, в котором Он будет, Он не будет, Он уже пребывает в Царстве Отца Своего. Это измененное, абсолютно измененное тело. Поэтому вот речь идет здесь именно о том времени, когда Христос сказал эти слова, и прошло 6 дней, Лука говорит, дней через 8. Друзья, здесь нет противоречия, кто-то точную дату дает, кто-то приблизительную дату. Вопрос здесь не в этом. Но прошло, неделя прошла. И происходит это событие. Поэтому это пророческое указание явно указывает на факт преображения Христа. Они увидели Сына Человеческого, который в славе. Он действительно был прославленный. Надо сказать прямо, что у нас, мы можем смело говорить, что вот в том виде, в котором Христос явился на горе Преображения, это будет прославленное тело, прославленный Его образ, к которому Он придет на землю, в котором узит Его всякое око, и те, которые Его пронзили. Пожалуйста, друзья, может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. Да, Иван Степанович, пожалуйста.
Можно брать во внимание вот следующую мысль, когда восхищался Петр, глядя на Илью, на Моисея и на Иисуса, представителей закона и пророков, ну и, конечно, можно сказать, на Иисуса, представителя благодати, вдруг интервенция Отца Небесного, «Сей есть Сын мой возлюбленный», не является ли предупреждением для Петра, Петр, не путай, впредь нельзя брать во внимание, как раньше, закона и пророков. Теперь все внимание на Иисуса Христа, Его служите. Mm-hmm. Можно было ли вот именно в этом плане считаться с этой мыслью?
Друзья, я думаю, что
насколько
да.
Насколько оно соответствует?
Да, спасибо. Я думаю, что суть вопроса вы поняли. Я думаю, что у нас не должно быть возражений против этой мысли. Она вполне сочетается с тем, что, о чем пишут далее апостолы. Они прекрасно понимали, что закон и пророки указывали на Христа. И у них зафиксировалось это понимание. Да. То есть Илья и Моисей по времени были до Христа. А здесь Христос, то есть все как Христос. И смотрите, они, важная деталь, о чем они говорили с ним, это усиливает вот ответ на этот вопрос. По сути нет никакой уравниловки. Смотрите, Илья и Моисей беседуют с кем? Со Христом об одном предмете. Не о том, как закон надо выполнять или как правильно пророчествовать, простите за улыбку. Они беседовали об исходе Христа из мира. Кто был ведущий? Все фокусировалось на Христа. Вот такой маленький штрих, он усиливает этот момент, что все было на Христа. А здесь указано Христа, а здесь Отец утверждает эту истину для того, чтобы действительно утвердить вот правильное отношение ко Христу. И Петр прямо, он этот факт настолько зафиксировал в своей памяти, что он записал потом в своем послании. Мы слышали этот голос, принесшийся к нам с небес, когда были с ним на горе. Он об этом прямо говорит, это был очень важный момент в его жизни, когда он, можно сказать, что было очень серьезное утверждение не только для Петра, но и для Иоанна и Якова, которые рядом с ним были. Это важный, друзья, достаточно момент. Действительно, здесь нет уравниловки, здесь идет речь о том, что закон и пророки, они указывают на Христа. Поэтому главным здесь остается Христос. Когда Христос пришел, все, это конец закона, это исполнение закона, поэтому все под Христом. Христос – глава, Христос – источник благодати. Спасибо, друзья. Еще, может быть, есть вопросы? Пожалуйста. Хорошо, друзья, я думаю, у нас есть сейчас время помолиться. Мы раньше сегодня заканчиваем наше собрание, помолимся. Я думаю, что сейчас мы преклоним колени. Хотел бы пригласить вас к коленопреклоненной молитве, чтобы мы могли просто сердечно, горячо помолиться друг за друга о том, чтобы Бог особую благодать, особую милость проявил к нам, к нашей местности, к нам, к детям нашим, к внукам нашим, к имуществу нашему, чтобы защитил нас, и чтобы в этом вера действительно могла крепнуть, чтобы Бог проявил свою могучую силу. Я думаю, что вы согласны с тем, что мы об этом помолились. Аминь. Помолимся.